Глава десятая. Флибустьеры. Роковое утро. Первое. Происшествие, случившееся с нами дорогой, было тоже из удивительных. Но надо рассказать все в порядке. Часом раньше того, как мы со Степаном Трофимовичем вышли на улицу, по городу проходила и была многими с любопытством замечена толпа людей, рабочих со Шпигулинской фабрики, человек в 70, может и более. Она проходила чинно, почти молча, в нарочном порядке. Потом утверждали, что эти 70 были выборные от всех фабричных, которых было у Шпигулиных до 900, с тем, чтобы идти к губернатору и за отсутствием хозяев искать у него управы на хозяйство управляющего, который, закрывая фабрику и отпуская рабочих, нагло обсчитал их всех. Факт, не подверженный теперь никакому сомнению. Другие до сих пор у нас отвергают выбор, утверждая, что 70 человек слишком было бы много для выборных, а что просто эта толпа состояла из наиболее обиженных, и приходили они просить лишь сами за себя. Так что общего фабричного бунта, о котором потом так прогремели, совсем никакого не было. Третьи с азартом уверяют, что 70 эти человек были не простые бунтовщики, а решительно политические, то есть, будучи из самых буйных, были возбуждены, сверх того, не иначе, как подметными грамотами. Одним словом, было ли тут чье влияние или подговор, до сих пор в точности неизвестно. Мое же личное мнение — это, что подметных грамот рабочие совсем не читали. А если бы прочли, так не поняли бы из них ни слова, уже потому одному, что пишущие их, при всей обнаженности их стиля, пишут крайне неясно. Но так как фабричным приходилось в самом деле туго, а полиция, к которой они обращались, не хотела войти в их обиду, то что же естественнее было их мысли идти скопом к самому генералу? Если можно, то даже с бумагой на голове выстроиться чинно перед его крыльцом, и только что он покажется, броситься всем на колени и возопить, как бы к самому провидению. По-моему, тут не надо ни бунта, ни даже выборных, ибо это средство старое, историческое. Русский народ искони любил разговор с самим генералом, собственно, из одного уж удовольствия, и даже чем бы сей разговор не оканчивался. И потому я совершенно убежден, что хотя Петр Степанович, Липутин, может, и еще кто-нибудь, даже, пожалуй, и Федька, и шмыгали предварительно между фабричными, так как на это обстоятельство действительно существуют довольно твердые указания, и говорили с ними, но, наверное, не более как с двумя, с тремя, ну, с пятью, лишь для пробы, и что из этого разговора ничего не вышло. Что же касается до бунта, то если и поняли что-нибудь из их пропаганды фабричные, то, наверное, тотчас же перестали и слушать, как о деле глупом и вовсе неподходящем. Другое дело Федька. Этому, кажется, посчастливилось более, чем Петру Степановичу. В последовавшем 3 дня спустя городском пожаре, как, несомненно, теперь обнаружилось, Действительно, вместе с Федькой участвовали двое фабричных, и потом, спустя месяц, схвачены были еще трое бывших фабричных в уезде, тоже с поджогом и грабежом. Но если Федька и успел их переманить к прямой непосредственной деятельности, то опять-таки единственно сих пятерых, ибо о других ничего не слышно было подобного. Как бы там ни было, но рабочие пришли, наконец, всею толпою на площадку пред губернаторским домом и выстроились чинно и молча. Затем разинули рты на крыльцо и начали ждать. Говорили мне, что они будто бы едва стали, тотчас же и сняли шапки, то есть, может, за полчаса до появления хозяина губернии, которого, как нарочно, не случилось в ту минуту дома. Полиция тотчас же показалась. Сначала в отдельных явлениях, а потом и в возможном комплекте. Начала, разумеется, грозно, повелевая разойтись, но рабочие стали в упор, как стадо баранов, дошедшее до забора, и отвечали лаконически, что они к самому генералу. Видна была твердая решимость. Неестественные окрики прекратились. Их быстро сменила задумчивость. Таинственная распорядительность шепотом и суровая хлопотливая забота, сморщившая брови начальства. Полицмейстер предпочел выждать прибытие самого фон Лембке. Это вздор, что он прилетел на тройке во весь опор и еще с дрожек будто бы начал драться. Он у нас действительно летал и любил летать в своих дрожках с желтым задком, и по мере того, как до разврата доведенные пристяжные сходили все больше и больше с ума, приводя в восторг всех купцов из гостинного ряда, он подымался на дрожках, становился во весь рост, придерживаясь за нарочно приделанный сбоку ремень и простирая правую руку в пространство, как на монументах, обозревал таким образом город. Но в настоящем случае он не дрался. И хотя не мог же он, слетая с дрожек, обойтись без крепкого словца, но сделал это единственно, чтобы не потерять популярности. Еще более вздор, что приведены были солдаты со штыками, и что по телеграфу дано было знать куда-то о присылке артиллерии и казаков. Это сказки, которым не верят теперь сами изобретатели. Вздор тоже, что привезены были пожарные бочки с водой, из которых обливали народ. Просто-запросто Илья Ильич крикнул, разгорячившись, что ни один у него сух из воды не выйдет. Вероятно, из этого и сделали бочки, которые и перешли таким образом в корреспонденции столичных газет. Самый верный вариант, надо полагать, состоял в том, что толпу оцепили на первый раз всеми случившимися под рукой полицейскими, а к Лембке послали нарочного, пристава первой части, который и полетел на полицмейстерских дрожках по дороге в Скворечники, зная, что туда назад тому полчаса отправился фон Лембке в своей коляске. Но, признаюсь, для меня все-таки остается нерешенный вопрос. Каким образом пустую, то есть обыкновенную толпу просителей, правда, в 70 человек, все-таки с первого приема, с первого шагу обратили в бунт, угрожавший потрясением основ? Почему сам Лембке накинулся на эту идею, когда явился через 20 минут вслед за Нарочным? Я бы так предположил, но опять-таки личным мнением, что Илье Ильичу, покумившемуся с управляющим, было даже выгодно представить фон Лембке эту толпу в этом свете. И именно, чтобы не доводить его до настоящего разбирательства дела, а надоумил его к тому сам же Лембке. В последние 2 дня он имел с ним 2 таинственных и экстренных разговора, весьма, впрочем, сбивчивых, но из которых Илья Ильич все-таки усмотрел, что начальство крепко уперлось на идеи о прокламациях и о подговоре шпигулинских кем-то к социальному бунту. И до того уперлась, что, пожалуй, само пожалела бы, если бы подговор оказался вздором. «Как-нибудь отличиться в Петербурге хотят», — подумал наш хитрый Илья Ильич, выходя от фон Лембке. «Ну что ж, нам и на руку». Но я убежден, что бедный Андрей Антонович не пожелал бы бунта даже для собственного отличия. Это был чиновник крайне исполнительный, до самой своей женитьбы пребывавший в невинности. Да и он ли был виноват, что вместо невинных казенных дров и столь же невинный Минхен 40-летняя княжна вознесла его до себя? Я почти положительно знаю, что вот с этого-то рокового утра и начались первые явные следы того состояния, которое и привело, говорят, бедного Андрея Антоновича в то известное особое заведение в Швейцарии, где он будто бы теперь собирается с новыми силами. Но если только допустить, что именно с этого утра обнаружились явные факты чего-нибудь, то возможно, по-моему, допустить, что и накануне уже могли случиться проявления подобных же фактов, хотя бы и не так явные. Мне известно, по слухам самым интимнейшим, предположите, что сама Юлия Михайловна впоследствии и уже не в торжестве, а почти раскаиваясь, ибо женщина никогда вполне не раскается, сообщила мне частичку этой истории. Известно мне, что Андрей Антонович пришел к своей супруге накануне, уже глубоко ночью, в 3:00 утра, разбудил ее и потребовал выслушать свой ультиматум. Требование было до того настойчивое, что она принуждена была встать со своего ложа в негодовании и в попельотках, и, усевшись на кушетке, хотя и с саркастическим презрением, а все-таки выслушать. Тут только в первый раз поняла она, как далеко хватил ее Андрей Антонович, и про себя ужаснулась. Ей бы следовало, наконец, опомниться и смягчиться, но она скрыла свой ужас и уперлась еще упорнее прежнего. У нее, как и у всякой, кажется, супруги, была своя манера с Андреем Антоновичем, уже не однажды испытанная и не раз доводившая его до исступления. Манера Юлии Михайловны состояла в презрительном молчании. На час, На два, на сутки и чуть ли не на трое суток, в молчании во что бы то ни стало, что бы он там ни говорил, что бы ни делал, даже если бы полез в окошко броситься из третьего этажа. Манера нестерпимая для чувствительного человека. Наказывала ли Юлия Михайловна своего супруга за его промахи в последние дни и за ревнивую зависть его как градоначальника к ее административным способностям? Негодовала ли на его критику ее поведения с молодежью и со всем нашим обществом без понимания ее тонких и дальновидных политических целей? Сердилась ли за тупую и бессмысленную ревность его к Петру Степановичу? Как бы там ни было, но она решилась и теперь не смягчаться, даже несмотря на 3 часа ночи и еще невиданное ею волнение Андрея Антоновича. Расхаживая вне себя взад и вперед и во все стороны по коврам ее будуара, он изложил ей все. Все, правда, безо всякой связи, но зато все накипевшее, ибо перешло за пределы. Он начал с того, что над ним все смеются и его водят за нос. «Наплевать на выражение!» — привизгнул он тотчас же, подхватив ее улыбку. «Пусть за нас! Но ведь это правда!» «Нет, сударыня, настала минута! Знайте, что теперь не до смеху и не до приемов женского кокетства!» Мы не в будуаре жеманной дамы, а как бы 2 отвлеченные существа на воздушном шаре, встретившиеся, чтобы высказать правду. Он, конечно, сбивался и не находил правильных форм для своих, впрочем, верных мыслей. «Это вы?» «Вы, сударыня, вывели меня из прежнего состояния. Я принял это место лишь для вас, для вашего честолюбия. Вы улыбаетесь саркастически? Не торжествуйте, не торопитесь. Знайте, сударыня, знайте, что я бы мог, что я бы сумел справиться с этим местом. И не то, что с одним этим местом, а с 10 такими местами, потому что имею способности, но с вами, сударыня, но при вас нельзя справиться, ибо я при вас не имею способностей. 2 центра существовать не могут, а вы их устроили 2. 1 у меня, а другой у себя в будуаре. 2 центра власти, сударыня, но я того не позволю, не позволю. В службе, как и в супружестве, 1 центр, а 2 невозможны. Чем вы отплатили мне? — восклицал он далее. Наше супружество состояло лишь в том, что вы все время ежечасно доказывали мне, что я ничтожен, глуп и даже подл, а я все время ежечасно и унизительно принужден был доказывать вам, что я не ничтожен, совсем не глуп. И поражаю всех своим благородством. Ну, не унизительно ли это с обеих сторон? Тут он начал скоро и часто топотать по ковру обеими ногами, так что Юлия Михайловна принуждена была приподняться с суровым достоинством. Он быстро стих, но зато перешел в чувствительность и начал рыдать. Да, рыдать, ударяя себя в грудь почти целые 5 минут. Все более и более вне себя от глубочайшего молчания Юлии Михайловны. Наконец, окончательно дал маху и проговорился, что ревнует ее к Петру Степановичу. Догадавшись, что сглупил свыше меры, рассвирепел до ярости и закричал, что не позволит отвергать Бога, что он разгонит ее беспардонный салон без веры, что градоначальник даже обязан верить в Бога, а стало быть и жена его, что молодых людей он не потерпит, что вам, сударыня, следовало бы из собственного достоинства позаботиться о муже и стоять за его ум, даже если б он был и с плохими способностями, а я вовсе не с плохими способностями, а между тем вы-то и есть причина, что все меня здесь презирают. Вы-то их всех и настроили. Он кричал, что женский вопрос уничтожит, что душок этот выкурит, что нелепый праздник по подписке для гувернанток, черт их дери, он завтра же запретит и разгонит, что первую встретившуюся гувернантку он завтра же утром выгонит из губернии с казаком-с. Нарочно, привзвизгивал он. Знаете ли, кричал он, что на фабрике подговаривают людей ваши негодяи, и что мне это известно. Знаете ли, что разбрасывают нарочно прокламации? Нарочно-с! Знаете ли, что мне известны имена 4 негодяев, и что я схожу с ума, схожу окончательно, но тут Юлия Михайловна вдруг прервала молчание и строго объявила, что она давно сама знает о преступных замыслах, и что все это глупость, что он слишком серьезно принял, и что касается Шалунов, то она не только тех 4 знает, но и всех. Она солгала, но что от этого совсем не намерена сходить с ума, а, напротив, еще более верует в свой ум и надеется все привести к гармоническому окончанию. Ободрить молодежь, образумить ее, вдруг и неожиданно доказать им, что их замыслы известны, и затем указать им на новые цели для разумной и более светлой деятельности. О, что! То сталось в ту минуту с Андреем Антонычем. Узнав, что Петр Степанович опять надул его и так грубо над ним насмеялся, что ей он открыл гораздо больше и прежде, чем ему, и что, наконец, может быть, сам-то Петр Степанович и есть главный зачинщик всех преступных замыслов, он пришел в выступление. «Знай, бестолковая, но ядовитая женщина!» — воскликнул он, разом порывая все цепи. «Знай, что я недостойного твоего любовника сейчас же арестую!» закую в кандалы и припровожу в Равелин, или выпрыгну сам сейчас в твоих глазах из окошка». На эту тираду Юлия Михайловна, позеленев от злобы, разразилась немедленно хохотом, долгим, звонким, с переливом и перекатами, точь-точь, как на французском театре, когда парижская актриса, выписанная за 100 000 и играющая кокеток, смеется в глаза над мужем, осмелившимся приревновать ее. Фон Лембке бросился было к окну, но вдруг остановился, как вкопанный, сложил на груди руки и, бледный как мертвец, зловещим взглядом посмотрел на смеющуюся. «Знаешь ли, Юля, — проговорил он, задыхаясь, умоляющим голосом, — знаешь ли, что и я могу что-нибудь сделать?» Но при новом, еще сильнейшем взрыве хохота, последовавшем за его последними словами, он стиснул зубы, застонал и вдруг бросился не в окно, а на свою супругу, занеся над нею кулак. Он не опустил его, нет. Трижды нет. Но зато пропал тут же на месте, не слыша под собою ног. Добежал он к себе в кабинет, как был, одетый, бросился ничком на посланную ему постель, судорожно закутался весь с головой в простыню и так пролежал часа два без сна, без размышлений, с камнем на сердце и с тупым неподвижным отчаянием в душе. Изредка вздрагивал он всем телом мучительную лихорадочную дрожью. Вспоминались ему какие-то несвязные вещи, ни к чему не подходящие. То он думал, например, о старых стенных часах, которые были у него лет 15 назад в Петербурге и от которых отвалилась минутная стрелка. То о развеселом чиновнике Мильбуа и как они с ним в Александровском парке поймали раз воробья, а поймав, вспомнили, смеясь на весь парк, что один из них уже коллежский асессор. Я думаю, он заснул часов в 7 утра, не заметив того, спал с наслаждением, с прелестными снами. Проснувшись около 10 часов, он вдруг дико вскочил с постели, разом вспомнил все и плотно ударил себя ладонью по лбу. Ни завтрака, ни Блюма, ни полицмейстера, ни чиновника, явившегося напомнить, что члены Эннского собрания ждут его председательства в это утро, он не принял, он ничего не слышал и не хотел понимать, а побежал, как шальной, наполовину Юлии Михайловны. Там Софья Антроповна, старушка из благородных, давно уже проживавшая у Юлии Михайловны, растолковала ему, что та еще в 10 часов изволила отправиться в большой компании в 3 экипажах к Варваре Петровне Ставрогиной в Скворешники, чтобы осмотреть тамошнее место для будущего уже 2-го замышляемого праздника через 2 недели, и что так еще 3 дня тому было условлено с самою Варварой Петровной. Пораженный известием, Андрей Антонович возвратился в кабинет и стремительно приказал лошадей. Даже едва мог дождаться. Душа его жаждала Юлии Михайловны. Взглянуть только на нее. Побыть около нее 5 минут. Может быть, она на него взглянет, заметит его, улыбнется по-прежнему, простит. О! Да что же лошади! Машинально развернул он лежавшую на столе толстую книгу. Иногда он загадывал так по книге, развертывая на удачу и читая на правой странице сверху 3 строки. Вышло «Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Voltaire Candide». «Все к лучшему». В этом лучшем из возможных миров Вольтер Кандид. Он плюнул и побежал садиться в скворечники. Кучер рассказывал, что барин погонял всю дорогу, но только что стали подъезжать к господскому дому, он вдруг велел повернуть и везти опять в город. «Поскорей, пожалуйста, поскорей!» Не доезжая городского валу, они мне велели снова остановить, вышли из экипажа и прошли через дорогу в поле. Думал, что по какой не есть слабости. А они стали и начали цветочки рассматривать. И так время стояли. Чудно, право. Совсем уже я усомнился. Так показывал кучер. Я припоминаю в то утро погоду. Был холодный и ясный, но ветреный сентябрьский день. Предзашедшим за дорогу Андреем Антоновичем расстилался суровый пейзаж обнаженного поля с давно уже убранным хлебом. Завывавший ветер колыхал какие-нибудь жалкие остатки умиравших желтых цветочков. Хотелось ли ему сравнить себя и судьбу свою с чахлыми и побитыми осенью и морозом цветочками? Не думаю. Даже думаю, наверное, что нет, и что он вовсе и не помнил ничего про цветочки, несмотря на показания кучера и подъехавшего в ту минуту на полицмейстерских дрожках пристава первой части, утверждавшего потом, что он действительно застал начальство с пучком желтых цветов в руке. Этот пристав, восторженно-административная личность, Василий Иванович Флибустьеров, был еще недавним гостем в нашем городе, но уже отличился и прогремел своей непомерной ревностью, своим каким-то наскоком во всех приемах по исполнительной части и прирожденным нетрезвым состоянием. Соскочив с дрожек и не усомнившись немало при виде занятий начальства сумасшедшим, но убежденным видом, он залпом доложил, что в городе неспокойно. «А? Что?» — обернулся к нему Андрей Антонович с лицом строгим, но без малейшего удивления или какого-нибудь воспоминания о коляске и кучере, как будто у себя в кабинете.
«Пристав первой части Флибустьеров, ваше превосходительство, в городе бунт!»
«Флибустьеры?» — переговорил Андрей Антонович в задумчивости. «Точно так, ваше превосходительство, бунтуют шпигулинские!»
«Шпигулинские!» Что-то как бы напомнилось ему при имени «шпигулинские». Он даже вздрогнул и поднял палец ко лбу. «Шпигулинские!» Молча, но все еще в задумчивости, пошел он, не торопясь, к коляске, сел и велел в город. Пристав на дрожках за ним. Я воображаю, что ему смутно представляли с дорогою многие весьма интересные вещи, на многие темы. Но вряд ли он имел какую-нибудь твердую идею или какое-нибудь определенное намерение при въезде на площадь перед губернаторским домом. Но только лишь завидел он выстроившуюся и твердо стоявшую толпу бунтовщиков, цепь городовых, бессильного, а может быть и нарочно бессильного полицмейстера и общее устремленное к нему ожидание, как вся кровь прилила к его сердцу. Бледный он вышел из коляски. «Шапки долой!» — проговорил он, едва слышно и задыхаясь. «На колени!» — взвизгнул он неожиданно, неожиданно для самого себя. И вот в этой-то неожиданности и заключалась, может быть, вся последовавшая развязка дела. Это как на горах на Масленице. Ну, можно ли, чтобы санки, слетевшие сверху, остановились посредине горы? Как назло себе, Андрей Антонович всю жизнь отличался ясностью характера и ни на кого никогда не кричал и не топал ногами, а с таковыми опаснее. Если раз случится, что их санки почему-нибудь вдруг сорвутся с горы. Все пред ним закружилось. «Флебустьеры!» — провопил он еще визгливее и нелепее, и голос его пресекся. Он стал, еще не зная, что он будет делать, но зная и ощущая всем существом своим, что непременно сейчас что-то сделает. «Господи!» — послышалось из толпы. Какой-то парень начал креститься. 3-4 человека действительно хотели было стать на колени, но другие подвинулись всею громадой шага на 3 вперед, и вдруг все разом загалдели, ваше превосходительство, рядили по 40, управляющий, ты не моги говорить, и так далее, и так далее. Ничего нельзя было разобрать. Увы, Андрей Антонович не мог разбирать. Цветочки еще были в руках его. Бунт ему был очевиден, когда веча кибитки Степану Трофимычу, а между толпою, выпучивших на него глаза бунтовщиков, так и сновал пред ним возбуждавший их Петр Степаныч, не покидавший его ни на один момент со вчерашнего дня. Петр Степаныч, ненавидимый им Петр Степаныч, «Розак!» — крикнул он еще неожиданнее. Наступило мертвое молчание.
Вот как произошло это в самом начале, судя по точнейшим сведениям и по моим догадкам. Но далее сведения становятся не так точны, равно как и мои догадки. Имеются, впрочем, некоторые факты. Во-первых, розги явились как-то уж слишком поспешно. Очевидно, были в ожидании припасены догадливым полицмейстером. Наказаны, впрочем, были всего двое. Не думаю, чтобы даже трое. На этом настаиваю. Сущая выдумка, что наказаны были все, или, по крайней мере, половина людей. Вздор тоже, что будто бы какая-то проходившая мимо бедная, но благородная дама была схвачена и немедленно для чего-то высечена. Между тем я сам читал об этой даме спустя в корреспонденции одной из петербургских газет. Многие говорили у нас о какой-то кладбищенской богоделинке, Авдотье Петровне Торопыгиной, что будто бы она, возвращаясь из гостей назад в свою богадельню и проходя по площади, протеснилась между зрителями из естественного любопытства и, видя происходящее, воскликнула «экой срам» и плюнула. За это ее будто бы подхватили и тоже отрапортовали. Об этом случае не только напечатали, но даже устроили у нас в городе сгоряча ей подписку. Я сам подписал 20 копеек. И что же? Оказывается теперь, что никакой такой богоделинки Торопыгиной совсем у нас и не было. Я сам ходил справляться в их богадельню на кладбище. Ни о какой Торопыгиной там и не слыхивали. Мало того, очень обиделись, когда я рассказал им ходивший слух. Я же потому, собственно, упоминаю об этой несуществовавшей Авдотье Петровне, что со Степаном Трофимычем чуть-чуть не случилось того же, что и с нею. В случае, если б та существовала в действительности. Даже, может быть, с него-то как-нибудь и взялся весь этот нелепый слух о Торопыгиной. То есть просто в дальнейшем развитии сплетни взяли, да и переделали его в какую-то Торопыгину. Главное, не понимаю, каким образом он от меня ускользнул, только что мы с ним вышли на площадь. Предчувствуя что-то очень недоброе, я хотел было обвести его кругом площади, прямо к губернаторскому крыльцу, но залюбопытствовался сам и остановился лишь на одну минуту расспросить какого-то первого встречного, и вдруг смотрю, Степана Трофимовича уже нет подле меня». По инстинкту тотчас же бросился я искать его в самом опасном месте. Мне почему-то предчувствовалось, что и у него санки полетели с горы. И действительно, он отыскался уже в самом центре события. Помню, я схватил его за руку, но он тихо и гордо посмотрел на меня с непомерным авторитетом. «Шер!» — произнес он голосом, в котором задрожала какая-то надорванная струна. «Если уж все они тут, на площади, при нас так бесцеремонно распоряжаются, то чего же ждать хоть от этого, если случится ему действовать самостоятельно?» И он, дрожа от негодования и с непомерным желанием вызова, перевел свой грозный обличительный перст на стоявшего в двух шагах и выпучившего на нас глаза флебустьерова.
«Этого!» — воскликнул тот, не взвидя света. «Какого этого? А ты кто?» — подступил он, сжав кулак. «Ты кто?» — проревел он бешено, болезненно и отчаянно. Замечу, что он отлично знал в лицо Степана Трофимовича. Еще мгновение, и, конечно, он схватил бы его за шиворот, но, к счастью, Лембке повернул на крик голову. С недоумением он пристально посмотрел на Степана Трофимовича, как бы что-то соображая, и вдруг нетерпеливо замахал рукой. Флебустьеров осекся. Я потащил Степана Трофимовича из толпы. Впрочем, может быть, он уже и сам желал отступить. «Домой! Домой!» — настаивал я. «Если нас не прибили, то, конечно, благодаря Лембке. Идите, друг мой! Я виновен, что вас подвергаю. У вас будущность и карьера своего рода, а я — «Монер эссоне» — мой час пробил». Он твердо ступил на крыльцо губернаторского дома. Швейцар меня знал. Я объявил, что мы оба к Юлии Михайловне. В приемной зале мы уселись и стали ждать. Я не хотел оставлять моего друга, но лишним находил еще что-нибудь ему говорить. Он имел вид человека, обрекшего себя вроде как бы на верную смерть за отечество. Расселись мы не рядом, а по разным углам. Я ближе ко входным дверям, он далеко напротив, задумчиво склонив голову и обеими руками слегка опираясь на трость. Широкополую шляпу свою он придерживал в левой руке. Мы просидели так минут 10. Второе. Лембке вдруг вошел быстрыми шагами в сопровождении полицмейстера, рассеянно поглядел на нас и, не обратив внимания, прошел было направо в кабинет, но Степан Трофимович стал пред ним и заслонил дорогу. Высокая, совсем не похожая на других фигура Степана Трофимовича, произвела впечатление. Лембке остановился. «Кто это?» — пробормотал он в недоумении, как бы с вопросом к полицмейстеру, немало, впрочем, не повернув к нему головы и все продолжая осматривать Степана Трофимовича. «Отставной коллежский асессор Степан Трофимович Верховенский, ваше превосходительство!» — ответил Степан Трофимович, осанисто наклоняя голову. «Его превосходительство!» — продолжал всматриваться, впрочем, весьма тупым взглядом. «О чем?» И он с начальническим лаконизмом, брезгливо и нетерпеливо, повернул к Степану Трофимовичу ухо, приняв его, наконец, за обыкновенного просителя с какой-нибудь письменной просьбой. «Был сегодня подвергнут домашнему обыску чиновникам, действовавшим от имени вашего превосходительства, потому желал бы...»
«Имя?»
«Имя?» — нетерпеливо спросил Лембке, как бы вдруг о чем-то догадавшись. Степан Трофимович еще осанистее повторил свое имя. Это тот рассадник, милостивый государь. Вы заявили себя с такой точки. Вы профессор, профессор. Когда-то имел честь прочесть несколько лекций юношеству Эннского университета. Юношеству, как бы вздрогнул Лембке, хотя бьюсь об заклад, еще мало понимал, о чем дело идет, и даже, может быть, с кем говорит. «Я, милостивый государь мой, этого не допущусь!» — рассердился он вдруг ужасно. «Я юношества не допускаю! Это все прокламации! Это наскок на общество, милостивый государь! Морской наскок! Флебустьерство!» «О чем извольте просить?» «Напротив, ваша супруга просила меня читать завтра на ее праздники. Я же не прошу, а пришел искать прав моих». «На празднике?» «Праздника не будет. Я вашего праздника не допущусь. Лекций! Лекций!» — вскричал он бешено. «Я бы очень желал, чтобы вы говорили со мной повежливее, ваше превосходительство. Не топали ногами и не кричали на меня, как на мальчика. Вы, может быть, понимаете, с кем говорите?» — покраснел Лембке. «Совершенно, ваше превосходительство!»
«Я ограждаю собою общество, а вы его разрушаете?»
«Разрушаете! Вы... Я, впрочем, об вас припоминаю. Это вы состояли гувернером в доме генеральши Ставрогиной?» «Да, я состоял гувернером в доме генеральши Ставрогиной и в продолжении 20 лет составляли рассадник всего, что теперь накопилось. Все плоды, кажется, я вас сейчас видел на площади. Бойтесь, однако, милостивый государь, бойтесь. Ваше направление мыслей известно. Будьте уверены, что я имею в виду. Я, милостивый государь, лекций ваших не могу допустить. Не могу-с. С такими просьбами обращайтесь не ко мне. Он опять хотел было пройти. Повторяю, что вы изволите ошибаться, ваше превосходительство. Это ваша супруга просила меня прочесть не лекцию, а что-нибудь литературное на завтрашнем празднике. Но я и сам теперь от чтения отказываюсь. Покорнейшая просьба моя — объяснить мне, если возможно, Каким образом, за что и почему я подвергнут был сегодняшнему обыску? У меня взяли некоторые книги, бумаги, частные, дорогие для меня письма и повезли по городу в тачке.
Кто обыскивал? Встрепенулся и опомнился совершенно Лембке и вдруг весь покраснел. Он быстро обернулся к полицмейстеру. В сию минуту в дверях показалась согбенная, длинная, неуклюжая фигура Блюма.
«А вот этот самый чиновник!» — указал на него Степан Трофимыч.
Блюм выступил вперед с виноватым, но вовсе не сдающимся видом.
«Vous ne faites que des bêtises!» С досадой и злобой бросил ему Лембке. «Вы делаете одни только глупости!» И вдруг, как бы весь преобразился и разом пришел в себя.
«Извините», — пролепетал он с чрезвычайным замешательством и краснея, как только можно. «Это все? Все это была одна лишь, вероятно, неловкость, недоразумение. Одно лишь недоразумение».
«Ваше превосходительство, — заметил Степан Трофимович, — в молодости я был свидетелем одного характерного случая. Раз в театре, в коридоре, некто быстро приблизился к кому-то и дал тому при всей публике звонкую пощечину, разглядев тотчас же, что пострадавшее лицо было вовсе не то, которому назначалось его пощечина, а совершенно другое, лишь несколько на то похожее. Он со злобой и торопясь, как человек, которому некогда терять золотого времени, произнес точь-в-точь, как теперь ваше превосходительство. Я ошибся, извините, это недоразумение, одно лишь недоразумение. И когда обиженный человек все-таки продолжал обижаться и закричал, то с чрезвычайною досадой заметил ему: «Ведь говорю же вам, что это недоразумение. Чего же вы еще кричите?»
«Это, конечно, очень смешно», — криво улыбнулся Лембке. «Но неужели вы не видите, как я сам несчастен?»
Он почти вскрикнул и, кажется, хотел закрыть лицо руками.
Это неожиданное болезненное восклицание, чуть не рыдание, было нестерпимо. Это, вероятно, была минута первого полного со вчерашнего дня яркого сознания всего происшедшего. И тотчас же затем отчаяние полного, унизительного, предающегося. Кто знает, еще мгновение, и он, может быть, зарыдал бы на всю залу. Степан Трофимыч сначала дико посмотрел на него, потом вдруг склонил голову и глубоко проникнутым голосом произнес: «Ваше превосходительство, не беспокойте себя более моею сварливою жалобой и велите только
возвратить мне мои книги и письма.
Его прервали. В это самое мгновение шумом возвратилась Юлия Михайловна со всею сопровождавшую ее компанией. Но тут мне хотелось бы описать как можно подробнее. Третье. Во-первых, все разом из всех трех колясок толпой вступили в приемную. Вход в покои Юлии Михайловны был особый, прямо с крыльца налево. Но на сей раз все направились через залу, и я полагаю, именно потому, что тут находился Степан Трофимыч, и что все с ним случившееся, равно как и все о Шпигулинских, уже было возвещено Юлии Михайловне при въезде в город. Успел возвестить Лямшин. За какую-то провинность, оставленный дома и не участвовавший в поездке, и таким образом раньше всех все узнавший. Злобною радостью бросился он на наемной казачьей кличонке по дороге в Скворешники, навстречу возвращавшейся кавалькаде с веселыми известиями. Я думаю, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою высшую решимость, все-таки немного сконфузилась, услыхав такие удивительные новости. Впрочем, вероятно, на одно только мгновение. Политическая, например, сторона вопроса не могла ее озаботить. Петр Степаныч уже раза четыре внушал ей, что Шпигулинских буянов надо бы всех пересечь. А Петр Степаныч с некоторого времени действительно стал для нее чрезвычайным авторитетом. Но все-таки он мне за это заплатит, наверное, подумала она про себя, причем он, конечно, относился к супругу. Мельком замечу, что Петр Степаныч на этот раз в общей поездке тоже как нарочно не участвовал, и с самого утра его никто нигде не видал. Упомяну еще, кстати, что Варвара Петровна, приняв у себя гостей, возвратилась вместе с ними в город в одной коляске с Юлией Михайловной с целью участвовать непременно в последнем заседании комитета о завтрашнем празднике. Ее, конечно, должны были тоже заинтересовать известия, сообщенные Лямшиным о Степане Трофимыче, а, может быть, даже и взволновать. Расплата с Андреем Антоновичем началась немедленно. Увы, он почувствовал это с первого взгляда на свою прекрасную супругу. С открытым видом, с обворожительной улыбкой быстро приблизилась она к Степану Трофимычу, протянула ему прелестно гантированную ручку и засыпала его самыми лестными приветствиями, как будто у ней только и заботы было во все это утро, чтобы поскорее подбежать и обласкать Степана Трофимыча за то, что видит его, наконец, в своем доме. Ни одного намека об утрешнем обыске. Точно как будто она еще ничего не знала. Ни одного слова мужу, ни одного взгляда в его сторону, как будто того и не было в зале. Мало того, Степана Трофимыча тотчас же властно конфисковала и увела в гостиную. Точно и не было у него никаких объяснений с Лембке.
да и не стоило их продолжать, если бы были. Опять повторяю, мне кажется, что, несмотря на весь свой высокий тон, Юлия Михайловна в всем случае дала еще раз большого маху. Особенно помог ей тут Кармазинов, участвовавший в поездке по особой просьбе Юлии Михайловны и таким образом, хотя косвенно, сделавший, наконец, визит Варваре Петровне, чем та, по малодушию своему, была совершенно восхищена. Еще из дверей он вошел позже других. Закричал он, завидев Степана Трофимыча, и полез к нему с объятиями, перебивая даже Юлию Михайловну. «Сколько лет, сколько зим! Наконец-то! Excellent ami! Драгоценнейший друг!» Он стал целоваться и, разумеется, подставил щеку. Потерявшийся Степан Трофимыч принужден был облобызать ее. «Шер», — говорил он мне уже вечером, припоминая все о тогдашнем дне, «я подумал в ту минуту, кто из нас подлее? Он ли, обнимающий меня с тем, чтобы тут же унизить? Я ли, презирающий его и его щеку, и тут же ее лобызающий, хотя и мог отвернуться, тьфу! Ну, расскажите же, расскажите все!» — мямлил и сюсюкал Кармазинов, как будто так и можно было взять и рассказать ему всю жизнь за 25 лет. Но это глупенькое легкомыслие было в высшем тоне. «Вспомните, что мы виделись с вами в последний раз в Москве на обеде в честь Грановского, и что с тех пор прошло 24 года», — начал было очень резонно, а стало быть, очень не в высшем тоне, Степан Трофимович. «Со шером!» — крикливо и фамильярно перебил Кармазинов, слишком уж дружески сжимая рукой его плечо. «Да, отведите же нас поскорей к себе, Юлия Михайловна. Он там сядет и все расскажет. А между тем я с этой раздражительной бабой никогда и близок-то не был», — трясясь от злобы, все тогда же вечером продолжал мне жаловаться Степан Трофимович. «Мы были почти еще юношами, и уже тогда я начинал его ненавидеть, равно как и он меня, разумеется». Салон Юлии Михайловны быстро наполнился. Варвара Петровна была в особенно возбужденном состоянии, хотя и старалась казаться равнодушной, но я уловил ее 2-3 ненавистных взгляда на Кармазинова и гневных на Степана Трофимыча, гневных заранее, гневных из ревности, из любви. Если бы Степан Трофимыч на этот раз как-нибудь оплошал и дал себя срезать при всех Кармазинову, то, мне кажется, она тотчас бы вскочила и прибила его. Я забыл сказать, что тут же находилась и Лиза, и никогда еще я не видал ее более радостную, беспечно веселую и счастливую. Разумеется, был и Маврикий Николаевич. Затем в толпе молодых дам и полураспущенных молодых людей, составлявших обычную свиту Юлии Михайловны, и между которыми эта распущенность принималась за веселость, а грошовый цинизм — за ум, я заметил 2-3 новых лица. Какого-то заезжего, очень юлившего поляка, какого-то немца-доктора, здорового старика, громко и с наслаждением смеявшегося поминутно собственным своим вицем, и, наконец, какого-то очень молодого князька из Петербурга, автоматической фигуры с осанкой государственного человека и в ужасно длинных воротничках. Но видно было, что Юлия Михайловна очень ценила этого гостя и даже беспокоилась за свой салон. «Шер месье Кармазинов», — заговорил Степан Трофимович, картинно усевшись на диване и начав вдруг сюсюкать не хуже Кармазинова. «Шер месье Кармазинов, жизнь человека нашего прежнего времени и известных убеждений, хотя бы и в 25-летний промежуток, должна представляться однообразную». Немец громко и отрывисто захохотал, точно заржал, очевидно полагая, что Степан Трофимович сказал что-то ужасно смешное. Тот с выделанным изумлением посмотрел на него, не произведя, впрочем, на того никакого эффекта. Посмотрел и князь, повернувшись к немцу всеми своими воротничками и наставив пенсне, хотя и без малейшего любопытства. «Должна представляться однообразную», — нарочно повторил Степан Трофимович, как можно длиннее и бесцеремоннее растягивая каждое слово. «Такова была и моя жизнь за всю эту четверть столетия. Et comme on trouve partout plus de moi que de raison». И так как монахов везде встречаешь чаще, чем здравый смысл, и так как я с этим совершенно согласен, то и вышло, что я во всю эту четверть столетия... «C'est charmant, le moi», — прошептала Юлия Михайловна, повернувшись к сидевшей подле Варваре Петровне. Варвара Петровна ответила гордым взглядом. Но Кармазинов не вынес успеха французской фразы и быстро и крикливо перебил Степана Трофимовича. «Что до меня, то я на этот счет успокоен и сижу вот уже 7-й год в Карлсруэ». И когда прошлого года городским советом положено было проложить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот карлсруйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества за все время так называемых «здешних реформ». «Принужден сочувствовать». «Хотя бы и против сердца», — вздохнул Степан Трофимович, многозначительно наклоняя голову. Юлия Михайловна торжествовала. Разговор становился и глубоким, и с направлением. «Труба для сток нечистот?» — громко осведомился доктор. «Водосточная, доктор, водосточная, и я даже тогда помогал им писать проект». Доктор с треском захохотал, за ним многие, и уже на этот раз в глаза доктору, который этого не приметил и ужасно был доволен, что все смеются. «Позвольте не согласиться с вами, Кармазинов», — поспешила вставить Юлия Михайловна. «Карлсруэ своим чередом, но вы любите мистифицировать, и мы на этот раз вам не поверим. Кто из русских людей, из писателей выставил столько самых современных типов, угадал столько самых современных вопросов, указал именно на те главные современные пункты, из которых составляется тип современного деятеля? Вы». «Один вы и никто другой. Уверяйте после того в вашем равнодушии к родине и в страшном интересе к карлсруйской водосточной трубе». «Ха-ха-ха. Да, я, конечно, — засюсюкал Кармазинов, — выставил в типе погожего все недостатки славянофилов, а в типе Никодимова все недостатки западников. Уж будто и все», — прошептал тихонько Лямшин. «Но я делаю это вскользь. лишь бы как-нибудь убить неотвязчивое время и удовлетворить всяким этим неотвязчивым требованиям соотечественников. Вам, вероятно, известно, Степан Трофимович, — восторженно продолжала Юлия Михайловна, — что завтра мы будем иметь наслаждение услышать прелестные строки одной из самых последних, изящнейших беллетристических вдохновений Семена Егорыча. Оно называется «Мерси». Он объявляет в этой пьесе, что писать более не будет, не станет ни за что на свете, если бы даже ангел с неба, или лучше сказать, все высшее общество его упрашивало изменить решение. Одним словом, кладет перо на всю жизнь, и это грациозное «Мерси» обращено к публике в благодарность за тот постоянный восторг, которым она сопровождала столько лет его постоянное служение честной русской мысли. Юлия Михайловна была наверху блаженства. «Да, я распрощаюсь, скажу свое «мерси» и уеду. И там, в Карлсруе, закрою глаза свои», — начал мало-помалу раскисать Кармазинов. Как многие из наших великих писателей, а у нас очень много великих писателей, он не выдерживал похвал и тотчас же начинал слабеть, несмотря на свое остроумие. Но я думаю, что это простительно. Говорят, один из наших Шекспиров прямо так и брякнул в частном разговоре, что, дескать, нам, великим людям, иначе и нельзя, и так далее. Да еще и не заметил того. «Там, в Карлсруе, я закрою глаза свои. Нам, великим людям, остается, сделав свое дело, поскорее закрывать глаза, не ища награды. Сделаю так и я.
Дайте адрес, и я приеду к вам в Карлсруе на вашу могилу», — безмерно расхохотался немец.
«Теперь мертвых и по железным дорогам пересылают», — неожиданно проговорил кто-то из незначительных молодых людей. Лямшин так и завизжал от восторга. Юлия Михайловна нахмурилась.
«Вошел Николай Ставрогин. А мне сказали, что вас взяли в часть?» Громко проговорил он, обращаясь прежде всех к Степану Трофимовичу.
«Нет, это был всего только частный случай», — скаламбурил Степан Трофимович. «Но надеюсь, что он не будет иметь ни малейшего влияния на мою просьбу», — опять подхватила Юлия Михайловна. «Я надеюсь, что вы, невзирая на эту несчастную неприятность, о которой я не имею до сих пор понятия, не обманете наших лучших ожиданий и не лишите нас наслаждения услышать ваше чтение на литературном утре».
«Я не знаю. Я теперь
право, я так несчастна, Варвара Петровна. И представьте, именно когда я так жаждала поскорее узнать лично одного из самых замечательных и независимых русских умов, и вот вдруг Степан Трофимович изъявляет намерение от нас удалиться».
«Похвала
произнесена так громко, что я, конечно, должен был бы не расслышать», — отчеканил Степан Трофимович. «Но не верю, чтобы моя бедная личность была так необходима завтра для вашего праздника. Впрочем, я...»
«Да вы его избалуете!» — прокричал Петр Степанович, быстро вбегая в комнату. «Я
только лишь взял его в руки, и вдруг в одно утро обыск, арест, полицейский хватает его за шиворот, и вот теперь его убаюкивают дамы в салоне градоправителя, да у него каждая косточка ноет теперь от восторга, ему и во сне не снился такой бенефис, тот-то начнет теперь на социалистов доносить.
«Быть не может, Петр Степанович, социализм — слишком великая мысль, чтобы Степан Трофимович не сознавал того, с энергией заступилась Юлия Михайловна. Мысль великая, но исповедующие не всегда великаны. Эбризон ла, мон шер, и на этом кончим, мой милый, заключил Степан Трофимович, обращаясь к сыну и красиво приподымаясь с места. Но тут случилось самое неожиданное обстоятельство. Фон Лембке уже несколько времени находился в салоне, но как бы никем не примеченный, хотя все видели, как он вошел. Настроенная на прежнюю идею, Юлия Михайловна продолжала его игнорировать. Он поместился около дверей и мрачно, с строгим видом, прислушивался к разговорам. Заслышав намеки об утренних происшествиях, он стал как-то беспокойно повертываться, уставился было на князя, видимо, пораженный его торчащими вперед густо накрахмаленными воротничками, потом вдруг точно вздрогнул, заслышав голос и завидев вбежавшего Петра Степаныча. И только что Степан Трофимович успел проговорить свою сентенцию о социалистах, вдруг подошел к нему, толкнув по дороге Лямшина, который тотчас же отскочил с выделанным жестом и изумлением, потирая плечо и представляясь, что его ужасно больно ушибли. «Довольно!» — проговорил фон Лембке, энергически схватив испуганного Степана Трофимовича за руку и изо всех сил сжимая ее в своей. «Довольно! Флибустьеры нашего времени определены, ни слова более, меры приняты!» Он говорил громко, на всю комнату, заключил энергически. Произведенное впечатление было болезненное. Все почувствовали нечто неблагополучное. Я видел, как Юлия Михайловна побледнела. Эффект завершился глупою случайностью. Объявив, что меры приняты, Лембке круто повернулся и быстро пошел из комнаты, но с двух шагов запнулся за ковер, клюнулся носом вперед и чуть был не упал. На мгновение он остановился, поглядел на то место, о которое запнулся, и, вслух проговорив «переменить», вышел в дверь. Юлия Михайловна побежала вслед за ним. С ее выходом поднялся шум, в котором трудно было что-нибудь разобрать. Говорили, что расстроен, другие, что подвержен, третьи показывали пальцем около лба. Лямшин в уголку наставил два пальца выше лба. Намекали на какие-то домашние происшествия, все шепотом, разумеется. Никто не брался за шляпу, а все ожидали. Я не знаю, что успела сделать Юлия Михайловна, но минут через пять она воротилась, стараясь изо всех сил казаться спокойною.
Она отвечала уклончиво, что Андрей Антонович немного в волнении, но что это ничего, что с ним это еще с детства, что она знает гораздо лучше, и что завтрашний праздник, конечно, развеселит его. Затем еще несколько лестных, но единственно для приличия, слов Степану Трофимовичу и громкое приглашение членам комитета теперь же, сейчас открыть заседание. Тут только стали было не участвовавшие в комитете собираться домой. Но болезненные приключения этого рокового дня еще не окончились. Еще в самую ту минуту, как вошел Николай Всеволодович, я заметил, что Лиза быстро и пристально на него поглядела и долго потом не отводила от него глаз, до того долго, что под конец это возбудило внимание. Я видел, что Маврикий Николаевич нагнулся к ней сзади и, кажется, хотел было что-то ей пошептать, но, видимо, переменил намерение и быстро выпрямился, оглядывая всех как виноватый. Возбудил любопытство и Николай Всеволодович. Лицо его было бледнее обыкновенного, а взгляд необычайно рассеян. Бросив свой вопрос Степану Трофимовичу при входе, он как бы забыл о нем тотчас же и, право мне кажется, так и забыл подойти к хозяйке. На Лизу не взглянул ни разу, не потому что не хотел, а потому, утверждаю это, что и ее тоже вовсе не замечал. И вдруг, после некоторого молчания, последовавшего за приглашением Юлии Михайловны открыть, не теряя времени, последнее заседание, вдруг раздался звонкий, намеренно громкий голос Лизы. Она позвала Николая Всеволодовича. «Николай Всеволодович! Мне какой-то капитан, называющий себя вашим родственником, братом вашей жены по фамилии Лебяткин, все пишет неприличные письма, и в них жалуется на вас, предлагая мне открыть какие-то про вас тайны. Если он в самом деле ваш родственник, то запретите ему меня обижать и избавьте от неприятностей. Страшный вызов послышался в этих словах. Все это поняли. Обвинение было явное, хотя, может быть, и для нее самой внезапное. Похоже было на то, когда человек, зажмуря глаза, бросается с крыши. Но ответ Николая Ставрогина был еще изумительнее. Во-первых, уже то было странно, что он вовсе не удивился и выслушал Лизу с самым спокойным вниманием. Ни смущения, ни гнева не отразилось в лице его. Просто, твердо, даже с видом полной готовности ответил он на роковой вопрос. «Да, я имею несчастье состоять родственником этого человека. Я муж его сестры, урожденной Лебяткиной. Вот уже скоро 5 лет. Будьте уверены, что я передам ему ваши требования в самом скорейшем времени». И отвечаю, что более он не будет вас беспокоить.
Никогда не забуду ужаса, изобразившегося в лице Варвары Петровны. С безумным видом привстала она со стула, приподняв пред собою, как бы защищая правую руку. Николай Всеволодович посмотрел на нее, на Лизу, на зрителей и вдруг улыбнулся с беспредельным высокомерием. Не торопясь, вышел он из комнаты. Все видели, как Лиза вскочила с дивана, только лишь повернулся Николай Всеволодович уходить, и явно сделала движение бежать за ним, но опомнилась и не побежала, а тихо вышла, тоже не сказав никому ни слова и ни на кого не взглянув, разумеется, в сопровождении бросившегося за нею Маврикия Николаича. О шуме и речах в городе в этот вечер не упоминаю. Варвара Петровна заперлась в своем городском доме, а Николай Всеволодович, говорили, прямо проехал в Скворешники, не видавшись с матерью. Степан Трофимыч посылал меня вечером к Сет-Шер-Ами вымолить ему разрешение явиться к ней, но меня не приняли. Он был поражен ужасно, плакал. «Такой брак! Такой брак! Такой ужас в семействе!» — повторял он поминутно. Однако вспоминал и про Кармазинова, и ужасно бранил его, энергически приготовлялся и к завтрашнему чтению, и, художественная натура, приготовлялся пред зеркалом и припоминал все свои острые словца и каламбурчики за всю жизнь, записанные отдельно в тетрадку, чтобы вставить в завтрашнее чтение. «Друг мой, я это для великой идеи», — говорил он мне, очевидно оправдываясь. «Шарами, я двинулся с 25-летнего места и вдруг поехал. Куда? Не знаю, но я поехал».